Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с программой «Правовая школа для родителей». Предлагаем вам прослушать первую часть материала о проблемах в сфере образования, записанного на семинаре с адвокатом, председателем некоммерческого партнерства в защиту семьи и детства, личности и охраны здоровья, родительский комитет, Павловой Ларисой Октябристовной.
Дорогие друзья, сегодня мы продолжаем работу нашей правовой школы для родителей. И сегодняшняя тема – это тема, связанная с образованием. В некоммерческое партнерство в защиту семьи, детства, личности и охраны здоровья родительский комитет поступает много вопросов от родителей, как устных, так и письменных, по электронной почте, связанных с новым законом об образовании. И сегодня мы решили начать нашу правовую школу уроком первым. Естественно, этот урок должен быть более такой общий. Поэтому вначале звать меня Павлова Лариса Октябристовна, я председатель правления некоммерческого партнерства родительский комитет и адвокат Московской городской коллегии адвокатов. Я вам коротко расскажу о законе об образовании новом, потом мы подведем такой общий итог. И потом будет возможность у вас задать вопросы конкретные по какой-то ситуации жизненной, на которые я постараюсь ответить. Итак, то, что касается нового закона об образовании. Вот сложилась такая ситуация, что федеральный закон об образовании в Российской Федерации, вот такой его номер, я вам скажу, чтобы вы знали на будущее, 273. Поэтому, когда я буду говорить закон об образовании 273, это значит, я имею в виду новый закон об образовании, принятый в 2012 году, на основании которого живет сегодня не только сегодняшняя школа, но и дошкольное учебное заведение, которое является образовательными, и сама школа, и профессиональное учебное заведение, и высшая школа, и аспирантура, и так далее. То есть закон об образовании – это тот главный закон, который регулирует всю деятельность в этой сфере. Мы пытались пойти по пути наиболее простому, найти какие-то комментарии юристов, какой-нибудь сравнительный анализ по закону об образовании. Но, к сожалению, в плане интересов родителей, детей и функционирования в школе отсутствует даже нормальная литература. Поэтому вот такой достаточной литературы, которая знакомила бы родителей с законом об образовании, о том, как школа действует, мы говорим о школе сегодня прежде всего, какие права у родителей, какие права у детей, какие есть опасности, на которые стоит обратить внимание, расширены права родителей или, наоборот, сократились. Вот эти все вопросы, они, к сожалению, в обществе практически не обсуждаются. Насколько мы знаем по контактам с родителями, в школах тоже не проводятся какие-то занятия по закону об образовании. И можно сказать о том, что и сами учителя далеко не в полной мере владеют этим законом. Есть еще множество всяких нормативных актов, они так называются. Но законов, которые принимает правительство, там, допустим, город Москва или другие города, которые тоже решают вопросы там, финансирования по образованию. Но это уже частности. Поэтому мы сегодня с вами поговорим по поводу нового закона об образовании, принятого в 2012 году, номер 273, на основании которого живет там 10 миллионов наших школьников и родителей вместе с ними. Таким образом, переходим к закону об образовании. Вы знаете, мы сейчас живем в правовом государстве, и большая проблема у многих родителей – то, что низкая правовая культура. И, к сожалению, и даже молодые родители, они не находят в себе сил для того, чтобы этим вопросом поинтересоваться. Поэтому мы решили провести не просто такие уроки для родителей, а по мере наших слабых сил попробуем подготовить и аудиозапись вот такой школы для родителей. Может быть, будем проводить и видеозапись для того, чтобы родители, там, включив аудиозапись, могли просто что-то послушать, если их интересует этот вопрос. Итак, вопрос номер один. Новый закон об образовании. Он внес что-то новое в нашу систему образования? И зачем вообще его принимали? Если говорить об этом законе, то надо обратить внимание на то, что основные принципы государственной политики в области образования остались практически прежние. Но интересно то, что в закон об образовании, по сравнению с предыдущим, вошло упоминание о роли семьи Так, например, в статье 2 нового закона указано, что воспитание ребенка, а образование, оно осуществляет две задачи – и образование, и воспитание. Поэтому, если вам в школе говорят, что вы родитель, и вы должны заниматься воспитанием ребенка, только вы за него отвечаете, вы должны ответить, что далеко не только мы решаем этот вопрос, но школа решает тоже своими способами. Так вот, раньше семья не включалась в принципы государственной политики, а в новом законе написано, что воспитание – это деятельность, направленная на развитие личности в интересах, ну там много всего, в интересах духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения, в интересах человека, семьи, общества и государства. Поэтому все то, что противно семье, все то, что вредно для семьи, это вредно и для ребенка. Но, к сожалению, положа так руку на сердце, если говорить ответственно, то можно сказать о том, что хотя в новые законы включили упоминание о семье, надо сказать о том, что права родителей стали значительно ограничены. И вот права родителей и детей, эту тему мы, наверное, более подробно разовьем во втором нашем уроке, потому что это очень большая тема. А сегодня мы будем говорить о каких-то общих вопросах. Поэтому достижение этого закона, то, что семья в этом законе упомянута, наконец-то, и духовно-нравственное состояние ребенка упомянуто тоже. В новом законе имеются вещи, которые должен знать каждый родитель. Это виды образования. Потому что каждый родитель обязан обеспечить получение образования своим ребенком. И родитель должен знать о том, что он имеет право на выбор формы образования, образовательного учреждения. Что касается формы образования, то, в принципе, форма образования осталась примерно прежней, как и по прежнему, значит, закону. Это можно учиться в образовательном учреждении, можно получить семейное воспитание или самообразование. Что касается семейного воспитания и самообразования, то это те вопросы, которые становятся на сегодня достаточно актуальны. И, в частности, много вот православных родителей и вообще религиозных родителей решают вопрос о возможности семейного обучения ребенка или его самообразования. В этом случае ребенок может оформляться в школу в качестве экстерната, экстерном оканчивать заведение и иметь право на промежуточные экзамены аттестационные, ну, по плану школы той или иной. То есть такая форма образования возможна. Новым законом предусмотрено более широко возможность дистанционного образования, связанного с интернетом. Но это целая большая тема, которую тоже надо освещать совершенно отдельно. Необходимо обратить внимание на то, что, поскольку у нас здесь в значительной степени православная аудитория, обратить внимание на то, что в принципе государственной политики в области образования входит гуманистический характер образования. Как было, так и осталось. И образование у нас по-прежнему является светским. А что такое гуманистический характер образования? Вот этот вопрос, гуманистический характер воспитания, это тот один из вопросов таких, я бы сказала, даже ключевых. Когда мы говорим о воспитании человека и о принципе гуманистического воспитания, то значит вопрос в том, а какого человека мы хотим воспитать? Каким мы хотим видеть этого человека? Немножко расшифровка в законе об образовании дается. Но что интересно, в новом законе об образовании, например, ушло слово «родина». Если там любовь к родине раньше была, то теперь, например, любви к родине уже нет. Там есть другие. А что касается гуманистического воспитания, то здесь есть разные ответы. Например, есть такое понятие, как гуманизм, как религиозно-философское движение, которое совершенно никак не сочетается, допустим, с христианским или мусульманским образованием религиозным, а оно воспитывает человека свободного от всяких установок в идеях гуманизма и вот этого религиозно-философского учения. Поэтому что имели в виду наши депутаты, принимая вот этот закон, может быть, нам с вами и родителям стоит просто поинтересоваться, а что имеется в виду, и затеять какую-то общественную дискуссию на эту тему. Как раз задача нашего семинара – побудить интерес к каким-то таким вот небольшим, может быть, строкам в этом законе, которые либо весьма туманны, либо имеют какой-то негативный характер для воспитания ребенка и его образования, ущемляют права родителей. Это вот один из таких небольших моментов, на которые мне хотелось бы обратить ваше внимание. Затем вопрос второй. Ну, многих родителей волнует вопрос о том, что ребенок, в принципе, вообще окончил школу. Это все понятно. Других родителей волнует вопрос и содержания образования. И вот этот вопрос содержания образования очень часто на разных семинарах везде говорят. А какое содержание программ? Какое содержание тестов? Ведь мы знаем сейчас, что единый государственный экзамен, принятый на вооружение в нашей системе образования, построен на тестах. А я в качестве справки хочу вам рассказать такую маленькую историю о том, как все это начиналось. Когда-то, еще там 2003-2005 год, когда единый государственный экзамен являлся экспериментом нашей организации, мне пришлось по просьбе родителей заняться изучением этого вопроса. И мы принимали участие во многих семинарах на тему «Единый государственный экзамен. Что это?». И я задавала вопрос. «Скажите, пожалуйста, вот есть некие тесты. А по каким учебникам учатся дети и на основании каких программ и учебников эти тесты составляются?» На этот вопрос мне никто не ответил. Ни в системе Министерства образования, ни на семинарах. Сказали о том, что они являются какими-то такими индивидуальными, локальными, эти тесты. А человек, не помню сейчас его фамилию, типа Хлебникова, который считал себя инициатором вот этих тестов, он сказал о том, что вообще тесты были вначале совершенно другие. И получилось таким образом, что появились некие тесты, в основном это как бы западные переводные программы всякие, а потом под них стали готовиться учебники. И когда родители где-то там в 2005 году обращались в министерство с просьбой заменить учебники, которые им не нравились, казалось, что они низкого качества, не дают нормального образования, то одним из аргументов для того, чтобы эти учебники оставить на обучение, был такой ответ. Одним из аргументов было такое. По вашим учебникам, которые вы рекомендуете, дети не пройдут ЕГЭ. И получилось таким образом, что вначале были тесты, потом появились учебники, и все же дошло до абсурда, как мы с вами знаем. Мы говорим о задачах содержания образования. Дошло до абсурда, когда президент с президентской трибуны сказал о том, что то ли 64, то ли 74% учебников являются негодными. Вот понимаете, до чего надо было дойти для того, чтобы большую часть учебников признать негодными? Конечно, здесь есть много подводных разных камней. И на сегодняшний момент, прежде всего, если вы зададите мне вопрос о том, а кто определяет, по каким учебникам учиться в школе, то я вам отвечу. В силу закона об образовании это определяет школа. О том, насколько родители могут повлиять на решение школы, по каким учебникам заниматься, это тоже следующий вопрос. Не очень-то могут повлиять. В основном решает школа. Вот, родительский комитет занимался много этим вопросом. У нас был специальный специалист-педагог, который контактировал с Министерством образования. У нас была рубрика, которая называлась «Плохие учебники». И доходило до абсурда. Были рекомендации такие о том, что ученики должны учить академиков. Вот такая была идея. Вот, представляете, ученики должны учить академиков. А почему академиков? Потому что в определенный период, это вот уже наш 21 век, на вопрос родителей о том, кто же сделал экспертизу там плохого учебника, а их там больше половины оказалось, Министерство образования нам отвечало, что экспертиза учебников старших классов занимается Академия наук, а то, кто делал экспертизу этого учебника, является тайной во избежание возможности влияния на экспертов. Вот такая прозрачность образования еще 10 лет назад в нашей стране существовала. Поэтому добиться вопроса в содержании образования очень непросто родителям. И нам часто задают вопрос о том, а что мы можем сделать? Вот для начала надо уяснить себе свои права и обязанности и суть закона об образовании, чтобы грамотно каждый родитель мог подойти к тому или иному вопросу или даже какие-то общественные организации, которые вот этими вопросами занимаются. Так вот, что касается содержания образования. Сейчас в вопросе учебников немножко наведен порядок. Составлен список учебников, который утверждается Министерством образования Российской Федерации, и школа должна выбирать из этих учебников какие-то, которые она принимает в своих программах. Выбирает школа. Она может учесть мнение родителей, я дальше расскажу, в каком порядке. Но посмотрите, какой казус. Ведь у нас по закону учебники бесплатные. Образование в рамках стандартов тоже бесплатное. Поэтому все вот эти учебники, они финансируются за государственный счет. То есть любой автор, который написал учебник, естественно, он заинтересован в том, чтобы за счет бюджета реализовать свой учебник на территории всей страны. Представляете, это какой доход? Конечно, вот такая ситуация, это фактически, знаете, как закупка госбюджета. Конечно, она порождает и различные коррупционные моменты, и, может быть, семейственность, как вот мы выясняли по ряду учебников, просто семьями прям делают программы и учебники, и держат контроль над этими учебниками. Именно, может быть, вот в силу такой недобросовестной даже заинтересованности мы имеем много недоброкачественных учебников. И родители должны это знать, что не надо слепо верить каждому учебнику, который имеет место быть в школе. Надо, у нас много образованных людей, надо просто подходить, смотреть и, может быть, либо менять их на другие теми способами, которые закон предусматривает, либо, ну, вынуждать даже администрацию отказываться от плохих учебников. Поэтому тема эта непростая, она связана непосредственно с правами родителей, которые тоже мы дальше будем более конкретно освещать. Что касается еще общих вопросов образования. Такой интересный вопрос, связанный с финансированием образования. Если внимательно проанализировать весь закон об образовании, то на сегодняшний момент можно говорить, что все-таки сегодня произошло определенное сокращение социальных гарантий по бесплатному образованию. Если раньше просто указывалось в старом законе, что у нас имеется бесплатное образование, то на сегодняшний момент указано о том, что бесплатное образование предоставляется в рамках имеющихся стандартов. То есть стандарт – это такая рамка, меньше которой нельзя дать знания ученику. Стандарты – это особая тема, на которую тоже надо говорить отдельно. Поэтому, значит, школа предоставляет бесплатно знания в рамках стандартов. Все родители уже знакомы с этими стандартами, к ЕГЭ знакомились, и, ну, по крайней мере, о них слышали. А вот все, что выходит за рамки стандартов, является платным. Когда человека принимают в школу, он становится учеником, то встает вопрос о том, а чему же его обучают. И вот я вам задам такой вопрос, который тоже часто задают. Какой документ является основанием считать, что ребенок зачислен в школу? Называется это так на русском правовом языке, правовой акт образовательной организации о зачислении ребенка. Почему я акцентирую на этом вопрос? Потому что во многих школах, детсадах заключают еще и договоры на образование. Но договор – это лишь дополнительный акт на бесплатное образование, который описывает там права родителя, его обязанности, обязанности школы и так далее. А вот все-таки, поскольку у нас образование в рамках стандартов бесплатное, таким документом является акт о зачислении. Не только в первый класс, а и в другой класс, когда ребенок переходит в другое образовательное учреждение. А кроме того, если ваш ребенок получает дополнительные какие-то услуги, а они могут быть платными, если выше стандарта, то в этом случае заключается договор об образовании, дополнительного платного образования. Теперь, значит, еще один вопрос, на который тоже стоит, наверное, обратить внимание в контексте прав родителей. Вот я вначале вам сказала о том, что права родителей в рамках нынешнего закона несколько ограничены. А теперь я хочу тоже задать вам вопрос. Вот сталкивались вы с ограничением родительских прав? Почувствовали ли это? И если да, то в чем это выражается? Ну вот, пожалуйста, к вам вопрос.
С точки зрения замены учебников, которые не устраивают родителей, этот вопрос практически нельзя решить, потому что нужно общее какое-то собрание родителей, которые все вместе считают этот учебник плохим. Затем дистанция директора. То есть практически этот вопрос решить нельзя. Это вот первое. Второе – вынужденное посещение дополнительных занятий, которые родители некоторые считают необязательным. Здесь тоже нельзя прорваться по своему вопросу. Так положено, значит, выполняй.
То есть вот в рамках нашей участницы семинара прозвучала точка зрения о том, что существует со стороны школы, во-первых, определенный диктат, а с другой стороны, как бы невозможность достучаться до администрации, скажем, каждому из родителей, если у него есть какое-то мнение или несогласие с деятельностью школы. Вот абсолютно правильно вы обратили на это внимание, и здесь можно сказать о том, что вот такое поведение администрации школы, там, педагогического коллектива, оно не просто является их как бы проявлением там, дурного характера или невниманием к родителям, а оно имеет законные основания, вытекает из прав образовательного учреждения, которые утверждены новым законом, и прав родителей и самих детей. Так вот, например, как действует школа? Школа действует на основании закона, как я уже сказала. Второй и основной документ, который должны знать родители, который по закону должен висеть в интернете, это является устав школы. Мы очень часто слышим так, родители говорят, я говорю, а какой у вас устав, какой у вас договор со школой? Типовой. Вот все отвечают, типовой. Типовых не бывает. У каждой школы свой устав, и он может отличаться. Помимо устава, школа принимает так называемые локальные нормативные акты, то есть внутренние документы, например, правила внутреннего распорядка в школе, правила поведения учащихся, либо там еще какие-то локальные правила, которые регулируют деятельность поведения учащихся, прав педагогов и так далее, и так далее. И вот в этих локальных актах, которые могут называться там правила или там какие-то рекомендации, по-разному могут называться, в них содержатся те обязательства и обязанности школьников и родителей, которые родители обязательно должны знать. Поэтому мы советуем всем родителям все-таки изучить, посмотреть в интернете прежде всего устав и локальные акты. Вот что касается учебников. Существует определенный порядок, как школа принимает учебники. Вот вы сказали, да, что трудно достучаться. В каждой школе это не могут быть разные. Итоговые решения о том, как, по каким учебникам занимается школа, принимаются накануне учебного года. В нем участвует педсовет, могут участвовать там советы родителей, либо еще кто-то, и составляется список. Так вот, что интересно, в новом законе указано, статье 30, что при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и работников образовательной организации, учитывается мнение советов обучающихся, советов родителей. То есть в школе предусмотрено, вот расшифровываю, как бы очень так длинно, мутно, я расшифровываю. В школе предусмотрена деятельность таких общественных организаций, как совет обучающихся учеников, совет родителей, может быть, и совет педагогов. И в каждой школе есть положение об этом совете. В каждой школе свое. Могут быть еще попечительские советы, могут быть еще наблюдательные советы. И когда принимаются, допустим, правила поведения в школе, которые касаются каждого ребенка, там исключать, не исключать, переводить из класса или не переводить, носить такую форму или другую форму, это все обычно регламентируется в правилах поведения в внутреннем локальном акте. Так вот, родители не просто решают этот вопрос, а школа может учитывать мнение родителей и учителей. Вот она всех послушала, а решила по-своему. Вот вам, пожалуйста, то есть, в общем-то, ограничение прав родителей в решении этих вопросов. Ну, единственное, что если вот какой-то внутренний акт, он прямо ухудшает положение ребенка по сравнению с законом образования, то он просто отменяется. То есть вот эти локальные акты, их можно оспаривать, можно отменять, но это тоже тема для отдельного занятия, для отдельного урока. Еще мне хотелось бы обратить внимание родителей на то, что новый закон пошел дальше в смысле организации обеспечения открытости и доступности информации по управлению школой. Если раньше просто было указано, что там родители имеют право знакомиться с уставом, то теперь все это прописывается так длинно, что и информацию дают по требованию, и в интернете вывешивают устав, и программы, и все, что хотите. И поэтому даже поинтересоваться любой программой, по которой занимается ваш ребенок, вы имеете полное право. К нам часто приходят и говорят о том, что «а нам не дают информации». Значит, модель поведения. Либо вы вначале заходите на сайт этой образовательной школы и смотрите, какие программы приняты к обучению, там, какие правила поведения. Если это на сайте не вывешено, значит, это нарушение со стороны школы. И мы советуем в этом случае подать заявление директору с просьбой ознакомить там, с программами, с чем-то. Факт отказа в ознакомлении с этими документами является грубым нарушением деятельности школы, поэтому влечет для нее последствия. Вам обязательно это дадут, и не надо этого бояться.
Вы прослушали первую часть материала о проблемах в сфере образования, записанного на семинаре правовой школы с адвокатом, сопредседателем некоммерческого партнерства «Защиту семьи, детства, личности и охраны здоровья» родительский комитет Павловой Ларисой Октябристовной. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.